Говорит Радио Свобода. В Татарстане двух полицейских, находящихся под следствием по подозрению в жестоком избиении задержанных, даже не отстранили от работы.
Сотрудники полиции меня довели опорный пункт, избили и издевали.
Дональд Трамп выступил перед Конгрессом США с посланием о положении в стране.
Можно отметить, что в речи было уделено очень мало внимания Китаю и России, которых президент упомянул лишь один раз.
В Челябинской области суд отменил 2,5-миллионный штраф егерю собственными силами, отремонтировавшему проселочную дорогу.
Егерю предложили мировую. Вместо штрафа самостоятельная рекультивация земли, то есть обратное превращение грунтовой дороги в привычное болото.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 31 января. В городе Лениногорск в Татарстане суд во вторник отказался арестовывать двух участковых полицейских, которых обвиняют в выбивании признательных показаний из задержанного. Против каждого из сотрудников полиции возбуждено уже по два уголовных дела. Избив 25-летнего местного жителя, страдающего серьезным нарушением речи, они угрожали тюрьмой еще одному жителю города, если он не опознает в задержанном вора. Об этой истории рассказывает мой коллега Марк Крутов.
История началась 13 августа 2017 года, когда директор местного магазина стройматериалов заявил в полицию, что с фасада его здания кто-то украл керамическую облицовочную плитку. В тот же день сотрудники отдела МВД по Лениногорскому району Виталий Мустафин и Альберт Самигулин, двое участковых в звании майоров, отчитались о раскрытии кражи. Якобы ее совершил 25-летний житель Лениногорска Ильдар Шарифуллин, подписавший явку с повинной. Полицейские утверждают, что после подписания явки Шарифуллин спокойно отправился домой. Тем же вечером, однако, он был доставлен в больницу с сотрясением мозга и другими травмами. На больничной койке Шарифуллин провел в общей сложности 15 дней. Он утверждает, что полицейские в буквальном смысле слова выбили из него признание в краже, воспользовавшись тем, что он с детства страдает заиканием.
Сотрудники полиции меня довели опорный пункт. Избили, издевались надо мной.
А сколько вы пролежали в больнице после этого избиения? Вы зафиксировали все травмы, которые вам были нанесены?
15 дней.
И какие травмы у вас были зафиксированы?
Сотрясение головного мозга в третьей степени, перелом носа, ушиб почек было, два зуба выбили. Ушибы были, очень много ушибов было.
А долго вас били?
Получается, с 13:30 до 4 вечера.
Уголовное дело против полицейских было возбуждено еще осенью 2017 года. В декабре подозреваемым были предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В январе 2018 года следствие ходатайствовало перед судом об аресте сотрудников полиции, однако суд эту просьбу не удовлетворил. Служебная проверка не выявила нарушений в действиях Мустафина и Самигулина, оба до сих пор даже не отстранены от работы. По версии полицейских, изложение которой можно прочитать в казанском издании «Бизнес онлайн», Ильдар Шарифуллин признался в краже добровольно, причем его признание было записано на видео. В июле прошлого года в полицию поступило заявление от директора одного из лениногорских магазинов, который заявил, что у него была украдена керамическая плитка. Появилась информация, что подобная плитка находится на территории одного из частных домов Лениногорска. Участковые Мустафин и Самигулин отправились по названному адресу. Хозяин дома заявил, что купил плитку у местного жителя, которого зовут Ильдар. С полученной информацией полицейские отправились к директору магазина. Тот, в свою очередь, сказал, что знает Ильдара. Мужчина ранее работал в магазине. После этого все трое, директор магазина, мужчина, у которого находилась плитка, и Ильдар, были приглашены для дачи показаний и разъяснения ситуации. В итоге Ильдар написал явку с повинной. Все это было зафиксировано на видеокамеру, после этого он спокойно ушел домой, рассказывает анонимный высокопоставленный собеседник издания «Бизнес онлайн» в МВД Татарстана, подчеркивая, что в основу уголовного дела легли лишь показания Ильдара, но телесных повреждений у него обнаружено не было. Покупатель украденной плитки, якобы указавший полицейским на Эльдара Шерифуллина как на ее продавца, сейчас находится в статусе потерпевшего от действий все тех же Мустафина и Самигулина. На прошлой неделе Следственный комитет возбудил в отношении них еще одно уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». По словам этого человека, Мустафин и Самигулин заставили его опознать Шерифуллина против его воли, в противном случае угрожая отправить свидетеля в изолятор временного содержания и обвинить его в том, что кражу совершил он сам. На самом деле, как утверждает теперь покупатель плитки, человек на показанной полицейскими фотографии, Эльдар Шерифуллин, вовсе не был похож на того человека, у которого он купил товар, причем полицейские не скрывали от него, что знают о невиновности Эльдара. В воскресенье 28 января Виталий Мустафин и Альберт Самигулин были снова задержаны в рамках этого дела, но под стражей пробыли недолго. Уже во вторник Лениногорский суд отказал следователям в удовлетворении ходатайства об аресте полицейских до суда. Не поддержал это ходатайство и представитель прокуратуры. Татарстан занимает одно из первых мест среди российских регионов по количеству сообщений о пытках и избиениях в полиции. Многие из таких дел становились резонансными. Например, дело об убийстве задержанного в отделе полиции Дальний или дело Ильназа Пиркина, покончившего с собой в октябре 2017 года после пыток в полиции Нижнекамска. Теперь, говорит адвокат Эльдара Шерифуллина Андрей Сучков, полицейское начальство любой ценой борется за улучшение имиджа своих сотрудников. С этим, по версии Сучкова, и связан отказ суда арестовывать подозреваемых.
По данному делу проходят два участковых инспектора полиции, в звании майора, которые, опять же, по известной нам картине, решили повысить раскрываемость. И в данном случае потерпевшего пытались склонить к даче показаний против самого себя, то есть к оговору. Во-первых, они угрожали его незаконно задержать. Ну, закрыть ВВС, и тем самым как раз вот оказали давление на него. Хотя он прекрасно понимал, что преступление не совершает, но оказаться, так сказать, в местах изоляции никто не захочет, и он вынужден был. Кроме того, у него имеется дефект, существо серьезно заикается, поэтому ему и возражать-то было очень трудно. Можно сказать, он и не мог практически возражать. Получается так, что сейчас появился второй эпизод, по которому в качестве потерпевшего проходит еще один человек. Данного человека, значит, второй сотрудник полиции, Самигулин, насколько я помню, пытался склонить, чтобы тот оговорил потерпевшего Шерифуллина, который якобы продал ему похищенное имущество. Ну что, в свою очередь, также получается, что и Шерифуллин ничего не совершал, и этот Самигулин, собственно, не покупал у этого человека похищенного имущества, но сотрудникам полиции надо было кровь из носу показать, так сказать, свою работу, повысить показатели, что в конце концов привело к тому, что было совершено преступление. Сегодня рассматривалось ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обоих участковых сотрудников полиции. Однако суд отказал, прокуратура также не поддержала следствие. Ну, это получается у нас в свете последних событий. Коллегия, которая состоялась в прокуратуре, буквально нашла свое отражение в данном судебном процессе, поскольку там прокурор республики говорил о том, что необходимо повышать, создавать именно положительный имидж сотрудников полиции. Ну и в данном случае мы видим, что прокуратура также следствие не поддержала, хотя налицо признаки состава преступления, тем более преступления, совершенного должностными лицами, которые впоследствии способны, пользуясь своим положением, оказать любое давление на ход следствия, в том числе на потерпевших и свидетелей. Но прокуратура не поддержала, создавая положительные сотрудников полиции, которые остаются сотрудниками до настоящего времени, продолжают исполнять свои служебные функции в рядах полиции. Ну, суд также счел необходимым оставить их на свободе.
Слова Андрея Сучкова о давлении, которое подозреваемые полицейские могут оказать на Эльдара Шерифуллина, не пустой звук. Сам Эльдар рассказал Радио Свободы, что спустя месяц после истории с избиением Мустафин и Самигулин уже угрожали ему и даже пытались силком вытащить из квартиры на улицу и отвезти в участок. Спасло потерпевшего лишь вмешательство соседей. Сейчас защита намерена дождаться решения следствия, которое может обжаловать отказ суда арестовывать полицейских и в случае необходимости добиваться пересмотра меры пресечения для подозреваемых. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Американский президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе США со своим первым отчетом о положении страны. Президент воспользовался этой возможностью, чтобы представить Соединенным Штатам отчет о достижениях первого года своего президентства и рассказать о планах на ближайшее будущее. Рассказывает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Президент начал свою речь напоминанием о достижениях, которых государство добилось в первый год его президентства. Напомнив о трагических ситуациях, через которые прошла страна, наводнения, ураганы, массовые убийства людей в Лас-Вегасе, президент заявил, что совместные испытания укрепили страну, и призвал законодателей, отставив в сторону различия, объединиться с тем, чтобы осуществить надежды проголосовавших за них избирателей. Дональд Трамп представил в своей речи страну, которая, по его словам, переживает новый момент в своей истории, момент воплощения американской мечты. С момента выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест, включая 200 тысяч мест в промышленном производстве. После многих лет стагнации заработные платы стали подниматься. Безработица упала до самого низкого за 45 лет уровня. Факт, который вызывает особую гордость, заключается в том, что безработица среди афроамериканцев находится на нижайшем за всю историю уровне. Уверенность мелких предпринимателей на рекордной высоте. На финансовых рынках бьются один рекорд за другим. За короткий период капитализация на фондовых биржах увеличилась на 8 триллионов долларов. Это замечательная новость для тех, кто держит свои пенсионные сбережения и сберегательные образовательные счета в ценных бумагах. И, как я обещал, выступая на этой трибуне 11 месяцев назад, мы осуществили самое крупное сокращение налогов и реформы в американской истории. Большая часть речи президента прозвучала как отчет о достижениях. Уже в будущие месяцы американцы почувствуют на своих кошельках результаты снижения налогового бремени, заверил аудиторию президент. Благодаря уменьшению корпоративного налога, гигантскому сокращению государственного регулирования, предпринятого администрацией Трампа, американские компании, включая Apple и Chrysler, переводят свои производства в Соединенные Штаты и строят новые заводы. США превращаются в крупного экспортера энергоресурсов, в том числе угля. В том, что касается будущего, то президент Трамп призвал республиканских и демократических законодателей одобрить программу финансирования обновления инфраструктуры страны. Он предложил создать систему профессиональной подготовки, профессиональные школы, где бы готовились специалисты, необходимые американской экономике в данный момент. Президент объявил о том, что в ближайшие месяцы он предложит Конгрессу проект реформы иммиграционной системы, в рамках которой республиканцы откроют путь к легализации нелегальных мигрантов, выстроят ограду на границе с Мексикой, отменят иммиграционную лотерею и упорядочат иммиграционные правила. Вопросам безопасности было отведено совсем немного места в докладе президента. Президент поставил в один ряд режимы изгои, террористические группы и Китай, и Россию, которые он назвал соперниками США, бросающими вызов американским интересам и ценностям. Дональд Трамп призвал Конгресс прекратить секвестр оборонного бюджета, выделить больше средств на обновление американского ядерного арсенала и объявил об отказе закрытия военной тюрьмы в Гуантанамо, которая, по его словам, необходима, потому что продолжается борьба с террористическими организациями. Попытка объединить Конгресс и страну была встречена скепсисом со стороны многих видных демократов. В традиционном официальном ответе оппозиционной партии президенту конгрессмен от Демократической партии Джозеф Кеннеди, внук Роберта Кеннеди, обвинил Белый дом в попрании принципиальных американских ценностей. «Совершенное ими свидетельствует об отказе от высшего американского идеала, вера в то, что мы представляем ценность, что мы равны и что мы что-то значим», — провозгласил Кеннеди. «Президентство Трампа представляет собой череду невыполненных обещаний, данных среднему классу», — заявил демократ Боб Кейси. Их соратники по партии осудили президента за то, что он предложил, по их словам, темное будущее для страны. Собеседник «Радио Свобода», сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс, считает, что международная часть доклада о положении страны президента Трампа выглядела сравнительно традиционно. Можно отметить, что в речи было уделено очень мало внимания Китаю и России, которых президент упомянул лишь один раз. Но при этом Дональд Трамп особо отметил свою поддержку протестующих в Иране, противопоставляет себя президенту Обаме. Он пространно говорил о Северной Корее, не предлагая, впрочем, никаких конкретных предложений. Достаточно свежо прозвучало предложение Конгрессу прекратить финансовую помощь странам, подвергшим критике в ООН решении США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля. Очень заметно было то, что президент ничего не сказал о российском вмешательстве в американские выборы или российском расследовании, которое ведется Конгрессом и независимым прокурором. Президент не говорил об Украине. Интересна была его ремарка в отношении ядерного оружия. Мы бы хотели видеть мир без ядерного оружия, но этого нельзя ожидать в обозримом будущем, что означает, что США должны обновить свой ядерный арсенал, сказал президент. Как это будет выглядеть на деле, мы узнаем в ближайшем будущем. То есть, на мой взгляд, в его речи не было ничего неожиданного в области внешней политики. А как бы вы определили общее звучание речи президента Трампа? Она прозвучала как традиционная речь президента-республиканца, быть может, слегка более враждебна в отношении иммиграции, решительно настроенного на борьбу с терроризмом. Но, как ни парадоксально, в международной части она не слишком отлична от идей Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы в его второй президентский срок.
С Ричардом Пайпсом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Слушайте программу «Время свободы». Областной суд Челябинской области отменил штраф в 2,5 миллиона рублей, наложенный на егеря Ихтиандра Шарипова. Шарипов собственными силами отремонтировал дорогу к охотничьей базе на озере, но Россельхознадзор посчитал, что этот ремонт нанес ущерб плодородному слою почвы на полях вокруг дорог. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Антон Захаров.
Два года назад обычный лесник собрал немного денег и своими силами проложил грунтовую дорогу на границе Курганской и Челябинской областей. Ихтиандр Шарипов соединил с большой землей родное охотхозяйство, которое он на протяжении нескольких лет приводил в порядок.
Буквально вот полметра и стоит вода. Мы ее просто отсюда взяли, вот эту землю, и положили вот на бывшую дорогу.
Однако чиновники Россельхознадзора обвинили Ихтиандра в уничтожении плодородного слоя почвы. Лесника с зарплатой в 6 тысяч рублей приговорили к штрафу в 2,5 миллиона рублей за нанесенный природе ущерб.
Ну, я посчитал, как бы, если даже 50% будут, как бы, зарплату снимать, это мне где-то 3-4 года платить придется.
Соседи и односельчане встали на сторону активиста. По новой дороге на кордон ежедневно ездят охотники и рыбаки.
Все сюда ездят, на рыбалку. Да наоборот, для людей, наоборот, надо было сделать вот это.
Когда историю раструбили в медиа, Федеральное управление Россельхознадзора неожиданно встало на сторону егеря. Решение коллег в центральном аппарате назвали маразмом. Егерю предложили мировую. Вместо штрафа самостоятельная рекультивация земли. То есть обратное превращение грунтовой дороги в привычное болото. Впрочем, и такое соглашение Ихтиандр подписывать не стал.
Я только рад. Спасибо, как бы, областному суду, что правильно поняли нашу позицию. И я думаю, что дорогу мы убирать не будем. Также народ будет ездить и работать, и охотиться.
По словам Ихтиандра, он понятия не имел, каким образом возвращать болоту первозданный вид. Истцы, в свою очередь, готовы обжаловать решение в Верховном суде. Антон Захаров для «Настоящего времени».
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Михаил Козлов, выдвинутый партией социальной защиты кандидатом на выборах президента России, сдал в Центральную избирательную комиссию 5 коробок с листами чистой бумаги вместо подписи избирателей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Для регистрации в качестве кандидата Козлову необходимо было собрать 100 тысяч подписей. Козлов признал, что, цитата, «несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности». Оставшиеся на его избирательном счете 50 тысяч рублей Козлов пообещал перечислить на благотворительность. Общественная организация российских кинематографистов «Киносоюз» намерена подать в суд на Министерство культуры России за отмены показа фильма «Смерть Сталина». Об этом говорится на сайте организации. По мнению авторов заявления, ведомство использует механизм выдачи прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры. Кинематографисты настаивают на отмене существующего порядка, поскольку он дает дает отдельным влиятельным лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат. Конец цитаты. Комедия британского режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина» рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Изначально картина получила прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением группы юристов, которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших. Социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют, первичного размещения монет и бинарных опционов. В официальном блоге Facebook отмечается, что эта мера направлена против объявления о финансовых услугах, которые, цитата, «зачастую связаны с вводящими в заблуждение и обманными методами продвижения». Компания будет следить за выполнением новых правил на своих платформах, включая саму социальную сеть, а также Audience Network и Instagram. Facebook займется выявлением и удалением такой рекламы и просит пользователей сообщать о случаях нарушения новых правил. Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. Одна из главных особенностей такой платежной системы – то, что она не подконтрольна ни одному государству или частному лицу. Во Франции задержаны 4 человека по делу о нападении на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и на магазин еврейских продуктов в пригороде Парижа. Об этом сообщают французские СМИ. Задержанных мужчин в возрасте от 30 до 36 лет подозревают в поставках оружия нападавшим. Напомню, что 7 января 2015 года в Париже двое вооруженных людей устроили стрельбу в редакции «Шарли Эбдо». Тогда погибли 12 человек. Совершившие нападение исламисты, братья Шериф и Саид Куаши, заявили, что атака на журнал была местью за карикатуры на пророка Мухаммеда. Они были убиты во время спецоперации. Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года убил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в еврейском магазине и убил еще 4 человек. Полиция застрелила Кулибали. Вы слушаете «Радио Свобода». На Украине обсуждается законопроект о привлечении к ответственности коллаборационистов. С одним из авторов этого законопроекта, депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким, беседует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Уже несколько лет прошло и со времен Майдана, и со времени начала войны, и со времени аннексии Крыма. И только сейчас украинские депутаты решили, что нужно защищаться от коллаборационизма. Не поздно ли, скажем так?
Во-первых, я бы хотел сказать, что решили это не только украинские депутаты. У нас есть абсолютно искреннее, живое гражданское общество. И фактически мы над этим законопроектом работали год с представителями гражданского общества, с представителями организаций Донецка и Луганска, с теми людьми, которые были вынуждены выехать на территорию неоккупированной Украины и фактически работать здесь над тем, чтобы те люди, которые остались в оккупации, те, кто способствовал агрессору, они не были слышны как эксклюзивный, я бы так сказал, голос Донбасса. К сожалению, у нас существует такая подмена, что все общественные организации, которые борются за права жителей оккупированных районов, почему-то в конечном итоге борются за права некой мифической донецкой бабушки, получать, сидя в Донецке, украинскую пенсию. Я не знаю, голос тех представителей Донбасса, тех жителей, патриотов Украины, которые были вынуждены от подвала так называемых ДНР либо ЛНР просто сбежать для того, чтобы сохранить свою жизнь, достоинство, свободу, он не был слышен. Фактически этот законопроект – это голос именно этих жителей Донбасса, именно тех людей, которые сохранили верность Украине. Поэтому депутаты – это просто приставка, скажем так. Да? Вот я себя ощущаю просто функцией гражданского общества по внесению в законодательную повестку дня подобных законопроектов. Я ее совместно со своими коллегами здесь сыграл. Год мы работали над этим законом, чтобы сделать его соответствующим нормам международного права, нормам национального права и соблюсти все принципы права человека при его разработке. Сейчас появился уникальный шанс, и нам показалось, что время пришло, именно потому что в международном сообществе начала активно обсуждаться идея некой трансформации минских договоренностей. 2 года назад это было не настолько актуально, потому что у кого-то, как в Украине, так и на Западе, возможно, сохранялись иллюзии о том, что Владимир Владимирович Путин будет готов отступить с этой войны. За 2 года прошедших очевидно стало, что Минские соглашения со стороны России не будут выполняться. И нам нужно готовиться к затяжному конфликту, к затяжному кризису Донецкому, Луганскому и Крымскому. И что нужно принимать законодательную базу в рамках, скажем, скажем так, вот этого понимания о долгосрочности текущей проблемы. Мы можем внести в национальную повестку дня законодательную и само понятие коллаборационизма, потому что коллаборационизм как явление возможен только в международном военном конфликте и, соответственно, при нападении одной страны на другую. То есть нужна внешняя сила, с которой коллаборируют граждане страны жертв. Вот когда в нашем законодательстве будет окончательно закреплено понятие иностранной силы, которая ведет боевые действия против Украины, начала интервенцию и оккупацию наших земель, тогда возможно подключать как вторым этапом и законодательство о коллаборационизме.
Получается, что до 2014 года коллаборационизма не было, что, допустим, украинские политики, которые активно сотрудничали с Москвой, назначали российских граждан на посты в силовых ведомствах, разрушали вооруженные силы Украины, специальные службы. Так многие, по крайней мере, говорят и о президенте Украины, бывшем Викторе Януковиче, и о премьер-министре Николае Азарове, и о их силовых министрах, что они коллаборантами не были, как бы, до этого момента.
Нет, они были коллаборантами. Есть несколько уровней с точки зрения норм права. Восприятие этой проблемы. Я хочу вам напомнить, что до 2014 года, до того, как Российская Федерация напала на Украину, у нас вполне спокойно действовали и в общественном дискурсе, я бы даже так сказал, культивировались идеи расщепления Украины, ее рассоединения, ее развала на несколько частей, присоединения частей Украины к России. Это все было в общественной легальной повестке. Это все спонсировалось такими деятелями, как господин Медведчук, родственник Владимира Путина. Это такие деятели, которые сейчас сидят в Москве, как бы Александр Чаленко, да, очень много вот подобных деятелей, они, прикрываясь свободой слова, они осуществляли свою деятельность по подрыву государства. Вот такие случаи, да, когда фактически государство-агрессор финансировало общественных деятелей, они должны были проходить по статьям спецслужб, по подрывной деятельности иностранного государства на нашей территории. Как только иностранный солдат пересек границу Украины в Крыму, как только начались активные боевые действия, как только началась прямая военная, уже не прикрытая при помощи спецслужб, а военная агрессия, мы можем применять законодательство о коллаборационизме, если оно будет принято, на что я очень надеюсь.
Правда. А речь идет о людях, которые сейчас находятся на аннексированных или оккупированных территориях, или, в принципе, населении всей
Украины? Нет, смотрите, да, пропаганда со стороны России и пропаганда со стороны пророссийских организаций, которые манипулируют и нормами нашего закона, и просто врут. Просто ложь распространяет о том, что коллаборантами будут признаны все жители оккупированных территорий. Это абсолютная неправда. Более того, наш законопроект направлен не на дискриминацию конкретных слоев населения, да, конкретных жителей тех или иных территорий, а философия его абсолютно иная. Я бы сказал, что законопроект предполагает определенный фильтр, который мы хотим выставить в случае желания вхождения людей, активно сотрудничавших с врагом, на государственную службу, на службу в полицию, на службу в специальные структуры, специальные службы Украины и на службу в украинской армии. И также на политическую деятельность. Что это означает? Что на практике много людей, которые сейчас даже работают в оккупационных администрациях, они не могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям терроризм, либо по статье о государственной измене. Право применения этих статей в Украине таково, что по статье о государственной измене могут привлекаться только те люди, которые давали присягу формальную. Это военнослужащие, это работники специальных служб, но, допустим, человек, который не давал присяги, находясь на чиновнической должности в оккупированной администрации, он не может считаться, по нашей практике применения Уголовного кодекса, изменником, да, предателем Родины, потому что просто у него нет состава преступления в его действиях. Он не давал формальной присяги, он не может ее изменить.
С депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Высоцким беседовал обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Полностью эту беседу можно будет услышать в рамках программы «Дороги к свободе» в ближайшую субботу, 3 февраля. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме, которую мы затронули в нашей прошлой программе. Напомню, что Министерство финансов США обнародовало кремлевский доклад, список приближенных президента России Владимира Путина. В этот документ вошли 210 человек, в их числе все члены правительства России, сотрудники администрации президента, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи, в отношении которых могут быть введены санкции. О принципах составления этого списка и реакции на его публикацию в Соединенных Штатах, рассказывает Юрий Жигалкин.
Список российских государственных чиновников и олигархов, обнародованный Министерством финансов, выполняет именно ту задачу, которая была представлена перед администрацией американскими законодателями. Он придает гласности имена людей, обеспечивающих функционирование российской системы государственного управления и ее олигархической экономики. Любой из людей, оказавшихся в списке, может стать в будущем объектом санкций со стороны Белого дома. Такова первая реакция на этот список американских специалистов. Этот документ, по сути, представляет собой список видных чиновников и олигархов, очень напоминающий список журнала Forbes, говорит Уильям Померанц, заместитель директора Кенноновского института при Вильсоновском центре в Вашингтоне. По обнародованному списку невозможно судить о том, провели ли Министерство финансов и американская разведка серьезное расследование по каждому имени, включенному в этот список. Любопытно, что в сопровождающем заявлении особо оговаривается, что этот список не является основанием для введения санкций в отношении внесенных в него людей и не свидетельствует о существовании неких ограничений в их отношении со стороны США. Что, с моей точки зрения, превращает все это предприятие в менее значительное событие, чем ожидалось. Но ведь нам известно лишь о несекретной части этого доклада. В его засекреченной части должна быть очень интересная информация об источниках доходов этих людей, именах их близких, которые являются совладельцами или бенефициарами их активов. Вкупе этот документ может выглядеть не так уж беззубо. Да, они обнародовали несекретную часть документа, где не содержится никаких деталей об этих людях. Можно предположить два варианта. Либо Конгресс в самом деле получил очень детальный отчет об этих людях, который будет держаться в секрете, либо то, что мы видим, это по сути и есть результат многомесячного расследования, и в нем на самом деле не содержится объемная информация об этих людях. Сюрпризом для некоторых наблюдателей явилось то, что в списке оказались имена как ярых сторонников Владимира Путина, так и его оппонентов. Известно, например, что некоторые российские оппозиционеры призывали Министерство финансов не включать в список противников Путина, вне зависимости от размера их состояний. Это так. Я, например, заметил, что в списке оказалось имя Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по правам бизнесменов, который критиковал Владимира Путина. Михаил Федотов, председатель президентского совета по развитию гражданского общества, также внесен в этот список. Действительно, наличие в нем нескольких имен вызывает недоумение. Можно сегодня сказать, что по большому счету эти огромные страхи в Москве по поводу списка были сильно преувеличены. Больше всего людей в Москве тревожило то, что против включенных в этот список будут объявлены санкции, хотя такая задача не ставилась перед создателями списка Конгрессом. Сейчас понятно, что появление в этом списке не влечет автоматических санкций. Россиян беспокоило также то, что в отчете будут на всеобщее обозрение выставлены их активы, скрываемые на Западе в Соединенных Штатах. А это представит их в крайне невыгодном свете, учитывая, что, согласно российскому законодательству, они должны вернуть свое состояние в Россию. Этого также не произошло. Я увидел, что некоторые российские чиновники подтрунивают над этим списком, не знаю, правы они или нет. Понятно, что Конгресс, обязавший администрацию создать список близких Путину олигархов, не хотел получить список, от которого легко могли бы отмахнуться в Москве. Важно и то, что многие российские олигархи страшились появления своих имен в этом списке, считая, что ни один западный инвестор не будет иметь с ними дел. С ними разорвут отношения западные финансовые институты. Значит ли это, что у критиков Путина есть повод для разочарования? Критики должны осознавать, что этот эпизод лишь один пример широкомасштабной деятельности Конгресса, нацеленный на то, чтобы не позволить администрации Трампа отменить или ослабить санкции против Кремля. Поэтому нужно понимать, что свобода президента Трампа и его администрации в формулировании российской политики сильно ограничена. Когда у администрации есть возможность выбрать вариант действий, она выбирает более мягкий вариант, используя эту возможность, говорит Уильям Померанц. Многие фигуранты списка могут ощутить последствия появления в нем своих имен уже очень скоро, поскольку они отныне отмечены печатью большого подозрения. Ведение дел с ними может выглядеть слишком рискованным делом для законопослушного американского бизнеса. Так считает американский политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев.
Это полумера, это полусанкция, И это зависит от восприятия этого списка в будущем. Нужно понимать так, что этот список, скорее всего, повлияет на отношение многих американских бизнесменов и политиков к тем людям, которые были в этом списке упомянуты. С одной стороны, санкций нет, просто указываются люди, которые близки к окружению правительства и тому подобное. Но с другой стороны, появление имени в этом списке, зная, насколько направлены, с точки зрения закона, американские бизнесы, зная, насколько они привязаны к закону, я ожидаю, что многие, если не большинство американских бизнесов, не станут заниматься развитием отношений с Россией, потому что имена людей, которые там упомянуты, уже указывают на то, что будут потенциальные проблемы. И второе, новый термин появился – полугосударственные структуры. Эти структуры фактически управляют российской экономикой, политикой и социальной жизнью. А то ли это просто так получилось случайно, и мы об этом забудем скоро, либо же это будет преамбулой к большой политике на будущее, то есть ограничение их деятельности в глобальном аспекте.
Иными словами, в отличие от других наблюдателей, вы считаете, что этот список навешивает ярлык неприкасаемых на этих россиян?
По-американски юриспруденции ярлык очень важно означает. То есть означает осторожно, не занимайся этим, стой в стороне, жди до будущих законопроектов или решений. То есть это полумера, полусанкция, но она, мне кажется, она недооценивается многими сейчас, которые говорят, что это не страшно, это все-таки просто, так сказать, угроза.
Вздох облегчения явно слышимый сейчас из Москвы преждевременен.
Вздох облегчения и ожидание чего-то неопределенного. Это очень интересный феномен получается сейчас, что будут ли санкции дальнейшие, санкции не будет. Поэтому подает какую-то неопределенность политике и, наверное, тревожность. Список является серьезным влиянием на политику и экономические отношения.
И ведь должна быть секретная часть списка, о которой мы ничего не знаем. Что там может быть с вашей точки зрения? Ведь любопытно, что накануне несколько законодателей высказали удовлетворение результатами брифинга о будущих санкциях. Этот брифинг был сделан в Конгрессе представителями Белого дома.
Этот в списке есть. Скорее всего, будут какие-то утечки в будущем, которые будут сделаны преднамеренно. Потому что большинство утечек, как мы знаем, делается преднамеренно правительством и людям заинтересованным. Поэтому, вот как я и предполагаю, я, может быть, не прав, но я предполагаю, что все-таки санкции, которые не указаны в этом списке, они все-таки будут проходить полуофициально в сумерках. А ограничения на контакты, ограничения на сделки, ограничения на международные контракты, политическое давление и не способствование развитию бизнес-отношений, которые могли бы быть без этих санкций.
Говорит профессор Эрик Ширяев.
Так называемый кремлевский доклад Министерства финансов США с экспертами обсуждал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Отмечу, что экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, заявил, что кремлевский доклад подменили в последний момент. Соответствующее заявление опубликовано на сайте совета. Как пишет Ослунд, в первоначальном варианте кремлевский доклад должен был назвать предпринимателей и олигархов, которые заработали свое состояние незаконным путем при помощи контактов с Кремлем. Однако в последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек, кто сейчас неизвестно, отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes, отмечает эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд. И в продолжении темы наш опрос на улицах Москвы: можно ли избежать ухудшения отношений России и США? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Святослав Леонтьев.
Можно ли избежать ухудшения отношений России и США?
Этого нужно сделать. Но я думаю, если люди, народ здесь будет со стороны России, со стороны Америки более лучше относиться друг к другу, то и правительство деваться некуда будет тоже. Должны люди сами понимать, что наращивание вооружения и негативного отношения друг к другу повлечет плохие последствия для всего человечества.
Можно избежать? Конечно, можно.
Что для этого нужно сделать?
Ну, курс менять, власть менять. На потепление международных отношений, на признание каких-то своих, будем говорить, огрешностей. Вот. Но ведь никто же не пойдет на это. Поэтому конфронтация будет продолжаться. Мы будем бороться, что делать.
Они уже совсем плохие. Как можно еще избежать? Я думаю, что нужно адекватно отвечать на все вызовы, которые нам США на сегодняшний день демонстрируют. И все. Ну и во всяком случае спокойствие прежде всего соблюдать, чтобы не было никакой суеты в нашем поведении, ну и неадекватных действий. Ядерная держава. Ни один здравомыслящий человек, тем более американцы, они достаточно трусливые нации для того, чтобы развязать войну открытую с нами. Я уверен, это не состоится. Но экономические санкции могут быть вполне.
Я думаю, нет. Потому что в Америке политика у них своя, у нас своя. У нас политика ясна, у них политика тоже ясна. Это уже как народ. Также не хочет ничего. Но, допустим, как ведет себя Америка, не знаю, навряд ли.
Нужно перестать изолироваться от Запада и от другого мира и идти на контакт.
Просто людьми надо быть, мне кажется. Не надо слушать всех этих политиков, дебилов. Ну как, не дебилов, дураков. Они просто не понимают, что люди-то все одинаковые. Что там, что там. Надо просто добрее быть друг другу, мне кажется.
Так прохожие в Москве отвечают на вопрос, можно ли избежать ухудшения отношений России и США. Опрос провел Святослав Леонтьев. Ну, а в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Поверх барьеров» «Будапештская выставка нонконформистского искусства» в венгерской столице. 20 лет назад были показаны лучшие работы советских подпольных художников. Рассказывают участники и гости выставки, подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Первый эфир этой программы состоялся 22 января 1998 года.
Сегодняшний выпуск мы решили посвятить тому, что по самой своей природе противоположно радио, изобразительному искусству. Радиослушателям его не продемонстрируешь. Однако у того искусства, о котором пойдет речь в нашей передаче, есть очень важная составляющая – идеологическая. Ибо искусство это нонконформистское. Неофициальное советское искусство. В конце минувшего года к нему было привлечено внимание искусствоведов, коллекционеров, художников десятков стран. В Будапеште, в одном из самых больших выставочных залов, Мючерноке, проходила выставка нонконформистских работ советского периода из двух крупнейших мировых его собраний. Из коллекции американского собирателя Нортона Доджа и из коллекции подмосковного музея Царицына. Привезено было более 300 первоклассных полотен. Среди авторов Илья Кабаков, Оскар Рабин, Виктор Пивоваров, Виталий Комар и Александр Меламид, Эрик Булатов, Гриша Брускин, Евгений Рухин, Юрий Жарких, Борис Свешников и ряд других хорошо известных имен. Подобная встреча на Дунае проходила впервые. Никогда раньше ушедшие за границу неофициальные полотна не придвигались так близко к Востоку. Никогда раньше подмосковная коллекция не путешествовала так далеко на Запад. Почему, однако, местом встречи была выбрана именно венгерская столица? На этот вопрос я попросил ответить нашего будапештского автора Миклоша Куна.
Это счастливое совпадение нескольких обстоятельств. Коллекция, собранная господином Доджем, путешествует теперь по Европам. В Венгрию она приехала из Португалии, а поедет дальше в Голландию. А в Будапеште среди лидеров фонда Сороса есть и бывшие венгерские диссиденты. Им же является и министр просвещения Балинт Мадяр, открывший эту выставку. Слава Богу, что у них сохранилось желание помочь сохранить память о легендарных десятилетиях своего полуподполья. Естественно, в них живет и определенная ностальгия и по своей юности, когда венгерские неформалы с политической окраской объединились в группу Инканю, а власти их, если не преследовали, как в Советском Союзе, то демонстративно не поддерживали. Впрочем, не следует забывать о том, что все-таки Венгрия была самым веселым бараком социалистического лагеря. Соцреализмом к 70-м годам тут почти не пахло. Не случайно, что наряду с Югославией и отчасти Польшей интерес к российским неформалам сублимировался еще в годы правления Януша Кадера в проведении ряда небольших выставок. Но кто бы подумал, что все настолько изменится, что огромный зал Мючарнока откроется специально для выставки неформалов 60-70-х годов.
Выставка живописи и инсталляции была центром целого ряда культурных событий Будапешта. К их числу относились также научная конференция по истории и проблемам неофициального искусства и экспозиция документов и материалов, собранных в свое время на радио «Свобода». В нашей передаче мы поговорим и о том, и о другом. А вначале попробуем, что называется, договориться о терминах. Определим, что же такое было неофициальное искусство. Говорит культуролог Борис Гройс.
Я бы сказал, что неофициальное искусство – это то искусство, которое показывалось в неофициальном контексте. То есть с помещением американцев 50-х годов в двух городах, я бы сказал, в Москве и в Ленинграде, сложился круг людей, которые готовы были работать не для официального показа на выставках советских разрешенных и не для того, чтобы представлять их для советских музеев, а работать для определенного круга. И это было сознательным решением, и, собственно говоря, это сознательное решение, оно и конституировало эту публику, этот способ представления работ, который мы называем неофициальным искусством.
Правильно ли в этом смысле говорить, что это неофициальное искусство совершенно неизбежно было связано с определенными политическими условиями? И исчезновение этих политических условий приводит к тому, что сама дефиниция неофициального искусства должна быть пересмотрена?
Я думаю, что название меняется, но суть дела меняется довольно мало. Дело в том, что неофициальное искусство, такое, каким оно сложилось в России в 50-х годах, это просто один из многих феноменов того, что мы называем модернизмом 20 века в самом широком смысле этого слова. То есть попытка части художников создать специфическую зону, независимую от средств массовой информации, независимую от массовой культуры, которая господствует в их странах, и которая связана с ориентацией искусства на механизмы потребления. Собственно говоря, искусство традиционно делалось для зрителя, оно делалось для потребителя. И то искусство, которое делается для зрителей и потребителей, оценивается с точки зрения того, насколько оно имеет коммерческий и зрительский успех. Это искусство как бы нормальное. А искусство модернизма, возникшее в начале 20 века, это, так сказать, аномальное, ненормальное искусство, которое не было ориентировано на удовлетворение вкусам и потребностям зрителя. Это искусство было ориентировано на, скажем так, нового человека или на другого человека. Оно требовало для себя аудитория и потребителя, которых на самом деле не существовало. Оно подразумевало некое другое человечество. Это довольно интересное развитие, потому что, хотя очень меняется форма искусства, меняется направление, меняется то и меняется все, но обычно то, что остается всегда константным, это потребители. Люди как бы не меняются, публика не меняется. Я думаю, что интересным становится искусство 20 века, тогда, когда оно пытается сменить не художественные формы, а саму публику. В этом смысле жест неофициального искусства в России был достаточно традиционным, просто он реализовался именно в таких формах, потому что окружение было такое.
Говорил Борис Гройс. Как воспринималась неофициальность советского искусства в нашей стране в пору его зарождения? 30 лет назад. Свидетельство Миклоша Куна.
Нонконформизм, андерграунд в искусстве достаточно ощутимо присутствовал в Москве 60-х, 70-х годов. Помню, как мои знакомые водили меня, причем гордясь, что это все происходит полуконспиративно, на неофициальные вернисажи то в Арбатских переулках, то в писательских домах у метро «Аэропорт». Бытовало понятие «купить картину, либо скульптуру, дабы помочь непризнаваемым союзом художников, да и вообще властями, талантам». Иногда это делалось из симпатии, а порою из простого альтруизма. Помнится, кинорежиссер Михаил Ром рассказывал: «Опять мне пришлось заказать свой портрет у художника Имерек. Он ведь жертва взбалмошного Никиты, его не выставляют. Ну как не помочь ему, хотя и маститый автор множество кинокартин лукаво подмигивал, эти измы до чего же мне неприятны». А вот Лиля Брик посоветовала моей тете купить Афор Тишлера и две керамики Сидура в начале 60-х годов исключительно потому, что эти работы напоминали ей ее любимые 20-е годы. Особая тема – это эпатаж, своего рода театр для себя. И тут дело доходило до крайности. Один художник, нонконформист, нарисовал по просьбе своего друга, опального композитора, портрет Тихона Хренникова в стиле соцреал. Поразительно ловко укрепил его на дне своего унитаза. и в квартиру Вереницы потянулись представители московского интеллектуального андерграунда с целью отомстить Тишке Царедворцу, как они его называли. Другой же живописец, имевший зуб на официозного скульптора Томского, изваял его небольшую статую из пластилина в процессе перековки меча на орала, но только мускулистый герой с лицом Томского перековывает нечто непотребное. Стоит еще вспомнить тему начальства и неформалы. Партийный идеолог Леонид Ильичев, бойкий выдвиженец Сталина, а затем Хрущева, стоял у истоков гонений на всяческие измы в начале 60-х годов. В то же время он составил себе коллекцию гонимых художников, прекрасно понимая, какая разница между Оскаром Рабиным и Колбаковым с одной стороны, Йогансоном и Герасимовым с другой. Чем это назовешь? Ханжеством либо цинизмом?
В самом деле, ханжество или цинизм? От Миклоша Куна, свидетеля эпохи, к Виктору Пивоварову, созидателю ее. Я спросил художника Пивоварова, как в его московские годы отличалась работа для себя от работы официальной.
Вы знаете, это очень четко делилось. Сапоги отдельно, а валенки отдельно. Мы должны были как-то существовать, и многие из нас официально были членами Союза художников. В частности, Кабаков, Булатов, я, Гороховский, многие другие художники работали в книге. Это было ремесло. Что касается той части, которую мы делали так называемо для себя, она никакого контакта с существующей официальной культурой или вообще даже надеждой на существование внешнее не имела. Это не значит, что каждый из нас не хотел показать свои работы. Но, тем не менее, условия были настолько ясные, правила игры были настолько четкие, что не оставалось никакой другой возможности. Это деление было очень четкое.
Виктор, что же получается, что все знали некие правила игры, все было как бы очерчено, вот сюда можно ходить, сюда нельзя ходить, на черненькое нельзя наступать, на беленькое можно и как бы даже нужно. Это входит в некие правила игры совестливого художника, что вот если он хочет оставаться художником, он должен ходить вот по этим шашечкам. Но ведь это одновременно означает и некую систему запрета. То есть вот художник уже не может себе позволить, не переставая следовать определенному кодексу, развитому среди товарищей по цеху, он не может себе позволить ступить рядом. Ведь это означает как бы создание некой системы запретов. То есть это опять некие вериги. Ведь могло же так оказаться, что, скажем, вдруг некая художественная форма, и вы это почувствовали бы, была бы принята властями.
Такое бывало. Какие-то проходы в это официальное искусство, конечно, существовали. Уже одно то, что мы существовали как художники-иллюстраторы, это уже есть один из этих проходов. Потому что нельзя же человека разделить полностью на две половины. Мы оставались теми, чем мы были. Но эта граница проходила между тем, что просто нельзя было показывать, и тем, что можно было как-то делать. Кроме того, я хотел бы сказать еще такую вещь. Несмотря на то, что нельзя было выставляться, как правило, любые такие очень небольшие выставки, однодневные, или в каких-то клубах, или в научных институтах, сразу, мгновенно подвергались репрессиям, статус подпольного художника был очень высокий. Он был выше, чем статус официального художника. Поэтому это каким-то образом балансировало, каким-то образом уравновешивало это существование. Эти правила игры достаточно сложные.
То есть вы хотите сказать, что, конечно, существовал некий гамбургский счет. И вот по этому гамбургскому счету, кто же был чемпионом? Кто считался первым художником среди нонконформистов?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, и я могу на него ответить очень четко. Никто. Дело в том, что важнейшим событием в жизни неофициального искусства была его смерть. И эта смерть имеет четкую дату. Она высечена на могильном камне 7 июля 1988 года. В этот день в Москве проходил аукцион «Сотбис». На этом аукционе работы московских художников впервые получили цену. Они получили статус по западным меркам. Как ни крутись, а так называемая маркировка художественных изделий происходит на Западе и прежде всего в Америке. И это был день, когда состоялся определенный, или, может быть, первый шаг к этой маркировке. С этого момента русское неофициальное искусство того периода перестал существовать. Эти художники продолжали жить, но это была уже жизнь после смерти.
Это была программа Ивана Толстого «Будапештская выставка нонконформистского искусства». Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 22 января 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 31 января. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.